Прошел еще час. Чудакули стало скучно, и он послал Теза Кошмарного на кухню за закусками. Тупс и двое других студентов суетились вокруг колбы с хрустальными шарами и проволокой. А потом... Между двумя гвоздями, вбитыми в верстак, была натянута проволока. Она вдруг задрожала в каком-то необычном ритме, разом потеряв отчетливые очертания. В воздухе над ней повисли изогнутые зеленые линии. «Что это?» – удивился Чудакули. «Так выглядит звук», – сообщил Думинг. «Звук выглядит?» – переспросил Чудакули. «Ага, понимаю. Никогда не видал, чтобы звук так выглядел. Вот, оказывается, зачем вам нужна магия, парни? Чтобы смотреть на звук? Послушайте, на кухне есть превосходные сыры. Может, пойдем послушаем, как они пахнут?» Думинг вздохнул. «Так выглядел бы звук, если бы твои уши были глазами», — объяснил он. «Правда?» — развеселился Чудакули. «Удивительно!» «Он очень сложный», — продолжил Тупс. «С расстояния простой, а вблизи очень сложный. Как будто он живой», — твердо закончил за него Чудакули. Это был студент, которого называли Сказзом. Весил он приблизительно 7 стоунов. И у него была самая интересная прическа из всех, что доводилось видеть Чудакули. Челка до плеч вокруг всей головы. Только по кончику носа Мир мог определить, в какую сторону смотрит Сказ. Если бы у него на шее вдруг появился нарыв, все решили бы, что он ходит задом наперед. «Да, господин Сказ», — отозвался Чудакули. «Кажется, я где-то читал об этом». «Поразительно! Как тебе это удалось?» «Во Вцепикских горах живут такие слушающие монахи. Они утверждают, будто бы у Вселенной есть фоновый шум, словно эхо, порожденное неким звуком».
«Судя по всему, в этом есть смысл.
Когда на свет появляется сама Вселенная, должно так бабахнуть, что...» «Этот звук не обязательно должен быть громким», – перебил Тупс. «Скорее, он должен быть везде. Я читал эту книжку. Ее написал старый Риктор Жестянщик. Там говорится, что монахи посвятили себя слушанию этого звука, который никогда не стихает». «Вот именно, он очень громким должен быть», – возразил Чудакули. «Если ветер дует не с той стороны, ты даже колокола гильдии наемных убийц не услышишь. А этому звуку пришлось такие расстояния одолеть. Ого-го!»
«Все немножко иначе. Просто в те времена везде находилось в одном месте», – сказал Тупс.
Чудакули посмотрел на него так, как человек смотрит на фокусника, только что доставшего у него из уха яйцо. «Везде в одном месте?» «Ага. А где было все остальное?»
«Там же».
«Там же?»
«Ага.
Сплющилось до таких маленьких размеров?» В поведении Чудакули появились вполне определенные симптомы. Если бы он был вулканом, жители близлежащих деревень уже бросились бы на поиски подходящей девственницы. «Ха-ха, на самом деле можно сказать, что сплющилось до больших размеров», – ответил Тупс, который никогда не отличался осторожностью. «Дело в том, что до того, как появилась Вселенная, пространство не существовало. Таким образом, все, что было, было везде».
«В том же везде, где мы сейчас находимся?»
«Да».
«Хорошо, продолжай».
Риктор утверждает, что, по его мнению, сначала был звук. Один мощный сложный аккорд. Самый обширный и сложный звук из всех когда-либо существовавших. Настолько сложный, что его нельзя воспроизвести внутри Вселенной, как нельзя открыть ящик ломом, который находится внутри ящика. Великий аккорд, который на самом деле определил существование всего сущего. Положил начало музыке, так сказать. «Типа «та-да!»» – уточнил Чудакули.
«Возможно».
«А я думал, что Вселенная возникла из-за того, что какой-то бог отрезал у другого брачный прибор и сделал из него Вселенную. Эта теория всегда казалась мне наиболее простой. Ну, то есть, такой поворот событий несложно себе представить». «А теперь ты говоришь мне, что кто-то подул в огромную дуду, и бац, мы появились?»
не уверен насчет кого-то. Шум сам по себе не появляется. Это я знаю точно, — поднял палец Чудакули. Удостоверившись в том, что здравый смысл все же восторжествовал, он несколько успокоился и ободряюще похлопал Тупса по спине. — Ничего, паренек, не смущайся. Просто на твоей теории надо еще поработать, — сказал он. Старина Риктор несколько заблуждался. Он считал, что всем правят цифры.
Но, арканцлер, — не сдавался Тупс, — у Вселенной есть свой ритм. День и ночь, свет и тьма, жизнь и смерть.
Куриный суп и гренки, — добавил Чудакулли. Ну, не каждая метафора выдерживает пристальное рассмотрение. Раздался стук в дверь. Вошел Тесс Кошмарный с подносом в руках. За ним следовала домоправительница госпожа Герпес. У Чудакулли отвисла челюсть. Госпожа Герпес сделала реверанс. «Доброе утро, вьяша честь!» Ее конский хвост подпрыгнул, зашуршали на крахмаленные юбки. Челюсть Чудакулли слегка поднялась, но лишь за тем, чтобы он смог выдавить. «Что ты сделала со своими...»
«Прошу прощения, госпожа Герпес», — вмешался Тупс. «Я хотел бы узнать вот что. Кто-нибудь из преподавателей уже завтракал?»
«Тёчное наблюдение, господин Думинг», — жеманно отозвалась госпожа Герпес.
Ее непостижимо полная грудь призывно качнулась под свитером.
«Никто из господ волшебников не пришел в зал. Поэтому я распорядилась поднять подносы в их комнаты в йод».
Чудакули опустил взгляд. Он и не подозревал, что у госпожи Герпес есть ноги. Конечно, теоретически женщина должна на чем-то передвигаться, но... Из-под огромного гриба юбок торчали пухлые коленки. Ниже начинались белые гольфики.
«Твои волосы!» – произнес он хриплым голосом.
«Что-нибудь не тяк?» – спросила госпожа Герпес.
«Все в порядке, в полном порядке», – торопливо отреагировал Тупс. «Большое спасибо». Наконец, дверь за домоправительницей закрылась.
«Она щелкала пальцами, как ты и говорил», – сказал Тупс.
«Не только щелкала, и не только пальцами», – пробормотал Чудакули, которого била дрожь.
«А ты обратил внимание на ее туфли?»
«По-моему, примерно на этом уровне мои глаза закрылись». Думаю, это был очень мудрый поступок.
«В общем, если эта музыка действительно живая, — подвел итог Тупс, — то она очень, очень заразна». Дальнейшие события имели место в каретном сарае, принадлежавшем отцу Крэша, но они являлись лишь эхом событий, происходивших по всему городу. Крэш получил свое имя вовсе не от родителей, он сам себе его выбрал. Неурожденный Крэш был сыном богатого торговца сеном и пищевыми продуктами, но презирал отца за то, что тот был мертв от шеи и выше, интересовался только материальными вещами, был лишен воображения и давал ему на карманные расходы каких-то 3 жалких доллара в неделю. Отец Крэша непредусмотрительно оставил лошадей в каретном сарае, и сейчас они жались по углам, безуспешно пытаясь пробить копытами стены.
«Кажется, почти получилось», – похвастался Крэш. С потолка сыпалась пыль. Древоточицы в страхе разбегались в поисках лучшего дома.
«Не, тот музон, что мы слышали в барабане, был совсем другим», – попытался покритиковать его Джимба. «Как-то все было как-то, типа, не так».
Джимба был лучшим другом Крэша и страстно хотел принадлежать к избранным.
«Но для начала совсем неплохо», – возразил Крэш. «Итак, ты и Ноди будете на гитарах, а ты, падла, ты будешь играть на барабанах».
«Но я не умею», – развел руками падла, которого действительно так звали.
«Никто не умеет играть на барабанах», – терпеливо объяснил Крэш. «Тут и знать-то нечего. Просто колоти по ним палками, делов-то».
«Да, а что, если я, типа, промахнусь?»
«А ты сядь поближе. Вот так», – сказал Крэш и отодвинулся. «Ну, а теперь...» «Самое важное, действительно важное. Как мы назовемся?»
Утес огляделся. «Кажется, мы осмотрели все дома, и будь я проклят, если хоть на одном из них есть вывеска с именем Достабль». Бадди кивнул.
Большую часть Саторской площади занимал фасад университета, но оставалось немного места и для других зданий. Зданий с бронзовыми табличками у дверей, всем своим видом говоривших, что даже вытирание ног о данный коврик дорогого стоит. «Привет, ребята!» Они оглянулись. Достабль радостно улыбался им из-за лотка с всевозможными сосисками и булочками. Рядом стояли два мешка. «Извини за опоздание», — сказал Золото. «Никак не могли найти твой офис». Достабль широко раскинул руки. «Вот он, мой офис!» – экспансивно воскликнул он. «Вся Саторская площадь! Тысячи квадратных футов! Превосходные коммуникации! Проходное место!» «А ну-ка, примерьте!» Он открыл один из мешков. Размеры пришлось брать наугад. Футболки были черными, из дешевого хлопка. Размер одной из них был XXXL. «Рок-группа...» Медленно прочитал надпись «Утес». «Это мы, да?» «А зачем они нам?» – не понял Золото. «Мы и так знаем, кто мы такие». «Реклама», – объяснил Достабль. «В общем, доверьтесь мне». Он сунул в рот коричневый цилиндрик и поджег его. «Сегодня вечером наденьте то, что я вам принес. Я договорился о выступлении». «Правда?» – не поверил Бадди.
«Как и обещал».
«Ты нас только спросил, не хотим ли мы поиграть в отличном месте», — возразил Золото. «А мы ответили, что хотим». «А там есть ливрея?» — спросил Утес. Достабль начал заново. «Огромный зал, масса публики. А кроме того, вы получите...» Он оглядел их открытые доверчивые лица. $10. А это больше ставки гильдии». «Ну что скажете?» Лицо Золото расплылось в широченной улыбке. «Каждый?» Достабль еще раз оценивающе оглядел их. «Нет», — ответил он. $10 на всех. Подумайте сами, нужно ведь, чтобы вас заметили». «Опять это слово», — простонал Утес. «Гильдия музыкантов нас тоже заметит». «Но не там», — уверил Достабль. «Гарантирую».
«Да где же это?» — не выдержал Золото.
«Готовы к приятным новостям?» Музыканты дружно кивнули. Достабль просиял и выдохнул облако жирного дыма. «В каверне!» А ритм все продолжался. И, разумеется, мутировал. Гортлик и Малатурк были песенниками и полноправными членами гильдии музыкантов. Они прославились тем, что сочиняли гномьи песни на все случаи жизни. Некоторые уверяют, будто бы сочинять гномьи песни совсем не сложно, главное знать, как пишется слово «золото». Но этот подход слишком циничен. Большинство гномьих песен состоят из единственного слова «золото», но ведь есть еще интонации. В гномьем языке имеются тысячи слов, которые означают «золото», но используются только в исключительных случаях, например, когда гномы видят золото, им не принадлежащее. У Гортлика и Малатурка была небольшая комнатка на аллее латунных шлемов. Там, за наковальней, они сочинили все свои самые популярные песни для сопровождения горных работ. «Горт?» «Что ты скажешь вот на это?» Малатурка откашлялся. «Я подлый и крутой, и я 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 с друзьями подвалю к тебе, угрожающе повернув шляпы козырьками назад. Йоу!» Гортлик задумчиво пожевал конец рукоятки своего композиторского молотка.
«Хороший ритм», — признал он, — «но над текстом надо еще поработать».
«Имеешь в виду вставить побольше золота, золота, золота?»
«Ага. Как думаешь ее назвать?»
«Крысь музыкой».
«Почему?»
Малатурк выглядел несколько озадаченным.
«Не знаю», — пожал он, — «просто пришла в голову такая мысль, и все».
Гортлик согласно кивнул. Гномы были норным народом. Он знал, что им нравится, а что нет. «Настоящая музыка должна отдавать норным запахам. Мы – люди нор. Мы вместе!»
«Успокойтесь, успокойтесь», – сказал Достабль. «Это лучшее место в Ангмарпорке. Не вижу, в чем проблема».
«В каверне!» – завопил Золото. «Ею владеют тролль Хризопрас. Вот в чем проблема!»
«Говорят, он крестный отец всей Брекчии», — сказал Утес.
Ну-ну, это еще не доказано.
Сложно что-то доказать, если в твоей голове пробили дыру и засунули в нее твои же ноги.
Не стоит относиться к нему с таким предубеждением только потому, что он тролль.
Я сам тролль, поэтому я могу относиться к троллям с предубеждением, понял?
Хризопрас тот еще бугор. Говорят, когда нашли банду Дебриза, ни у кого не было зубов.
«Что это за каверна?» – встрял Бадди.
«Тролли заведения», – ответил Утес. «А еще говорят...»
«Все будет чудесно!» – воскликнул Достабль. «Не понимаю, чего так волноваться?»
«К тому же там притон азартных игр!»
«Зато гильдия музыкантов туда носа не сунет», – напомнил Достабль. «Это ради вашего же блага».
«И ты будешь мне рассказывать, что мне на благо, а что нет?» – заорал Золото. «Это я и сам знаю. Ради собственного блага я не должен соваться в притон, где кишмя кишат тролли».
«В барабане в тебя бросались топорами», – резонно заметил Достабль.
«Да, но только для хохмы, и они не целились».
«Как бы там ни было», – сказал Утес, – «туда ходят только тролли и всякие глупые юнцы, которые думают, что это круто – выпить в троллем баре. Настоящей публики там не будет».
Достабль постучал пальцем по переносице.
«Вы играете», – ответил он, – «а я обеспечиваю публику. Это моя забота».
«Тамошние двери я не пролезу», – привел Золото еще один довод.
«Но там огромные двери», – возразил Достабль.
«А для меня они слишком малы, потому что если вы попытаетесь меня туда затащить, придется тащить и всю улицу, так крепко я в нее вцеплюсь».
«Проявите хоть немного благоразумия».
«Нет!» – заорал Золото. «И я кричу! За нас троих!»
Гитара взвыла.
Бадди быстро схватил ее и сыграл пару аккордов, которые, похоже, ее успокоили.
«А мне кажется, – сказал он, – ей эта затея нравится».
«Ей нравится!» – пробормотал Золото, немного придя в себя. «Ну и ну! Тебе известно, что делают с забредшими в каверну гномами?»
«Нам нужны деньги. И я думаю, что хуже, чем поступила бы с нами гильдия музыкантов, играем мы в каком-нибудь другом месте, с нами никто не поступит», – пожал плечами Бадди.
«Кроме того, мы должны играть».
Они уставились друг на друга.
«Значит, договорились», – довольно сказал Достабль, выпустив пару дымовых колец. «А сейчас, ребята, вам стоит найти местечко поспокойнее, где вы проведете остаток дня и отдохнете».
«Тут ты прав», – согласился Утес. «Никогда не думал, что придется все время таскать эти камни».
Достабль поднял палец. «Я и об этом позаботился. Вы не должны растрачивать свой талант на переноску тяжестей», – сказал я себе и нанял помощника. «Очень дешевого, всего за доллар в день. Его плату я удержу из вашего гонорара, так что волноваться не о чем».
«Познакомьтесь с асфальтом».
«С кем?» – не понял Бадди.
«Это я», – отозвался один из мешков рядом с Достаблем. Мешок приоткрылся и оказался совсем не мешком, а какой-то сплющенной ходячей кучей.
У Бадди на глаза аж слезы навернулись. Асфальт выглядел настоящим троллем, за исключением того, что ростом был ниже гнома. Ниже, но не меньше. Недостаток роста асфальт сполна компенсировал шириной и запахом.
«А почему?» – спросил Утес. «Он такой маленький».
«На меня сел слон», – мрачновато произнес асфальт.
Золото громко высморкался.
«Только сел?»
Асфальт уже был облачен в футболку с надписью «Рок-группа». Она туго натягивалась на его широкой груди и волочилась по земле.
«Асфальт будет о вас заботиться», – сказал Достабль. «Он знает о шоу-бизнесе буквально все».
«Со мной вам нечего бояться», – широко улыбнулся асфальт.
«Со всеми работал, везде был, всем занимался».
«Можно пойти в палисадники», – предложил Утес. «Когда в университете выходной, там никого не бывает».
«Отлично», – поддержал Достабль.
«Ну, а мне еще многое нужно организовать. Увидимся вечером, в каверне, ровно в 7». Он быстро удалился.
«Знаешь, что мне показалось в нем самым странным?» – спросил Золото.
«Что?»
«Что он курил эту свою сосиску?»
Асфальт схватил мешок Утеса и легко забросил его на плечо. «Пошли, босс!»
«На тебя сел слон?» – уточнил Бадди, пока они шли по площади.
«Ага, в цирке».
— ответил Асфальт. «Я убирал за ними навоз».
«Поэтому ты и стал таким?»
«Не, таким я стал после того, как слон сел на меня 4 раза», — объяснил низкий плоский тролль. «Сам не знаю, и что это ему в голову взбрело. Я стоял себе спокойненько, убирал за ним. Потом вдруг раз, и все потемнело, а потом еще раз, и потемнело, а потом...»
«Я бы после первого же раза смотался», — заметил Золото.
«Неа», — ответил Асфальт с довольной улыбкой, — «не мог я так поступить. Шоу-бизнес — это мое призвание».
Тупс уставился на сколоченное ими устройство. «Я сам ничего не понимаю», — признался он, — «но, похоже, мы можем поймать ее струнами, а потом заставить струны играть музыку снова. Это как иконограф, только для звука». Струну они поместили в резонирующий ящик. Он снова и снова проиграл одни и те же 12 тактов.
«Музыкальный ящик!» – воскликнул Чудакулли. «Ну и ну!»
«Вот бы музыканты поиграли перед множеством таких струн!» – задумчиво произнес Тупс. «Может быть, нам удалось бы поймать музыку?» «Но для чего?» – удивился Чудакулли. «Ради всего плоского. Зачем?»
«Ну...» «Если музыку можно будет посадить в ящики, отпадет необходимость в музыкантах».
Чудакулли замялся. Эту идею следовало хорошенько обдумать. Мир без музыкантов обладал определенной привлекательностью. Всех без исключения музыкантов арканцлер считал нечесанными голодранцами, очень негигиеничными. Наконец Чудакулли неохотно покачал головой.
«Только не эту музыку», — сказал он. «Мы должны остановить ее, а не размножить».
«А что в ней плохого?» — не понял Тупс.
«Она... Ты что, сам не видишь? Она заставляет людей вести себя странно. Делает из них грубиянов. Они перестают слушать, что им говорят. Им хоть кол на голове тиши. Это неправильно. Так не должно быть. Кроме того, вспомни о господине Хонге».
«Определенно, тут присутствует нечто необычное», — признал Тупс. — А нельзя ли получить еще образцы этой музыки? Для исследовательских целей, разумеется.
Чудакулли пожал плечами.
— Декан выведет нас на нее.
— Ничего себе! — прошептал Бадди в огромной, отзывавшейся эхом пустоте. — Неудивительно, что его назвали каверной. Это помещение огромно!
— Тут я чувствую себя настоящим гномом, — сказал Золото.
Асфальт просеменил к сцене. «Раз-два, раз-два», — сказал он. «Раз-раз, раз-два, раз-два».
«Три», — подсказал Бадди.
Асфальт с несколько удрученным видом замолчал. «Просто проверял, понимаете? Просто проверял. Проверял», — пробормотал он. «Проверял. Это... как его?»
«Публики будет мало», — покачал головой Бадди.
«Или много». Золото пнул стоявший у сцены ящик. «Посмотри-ка сюда».
Он развернул плакат. Остальные подошли ближе.
«О, да здесь мы нарисованы», – удивился Утес. «Нас кто-то нарисовал».
«Выглядим круто», – заметил Золото.
«Бадди выглядит особенно хорошо», – сказал Асфальт. «Когда вот так вот размахивает гитарой».
«А зачем все эти молнии?» – спросил Бадди.
«Я никогда не выглядел таким злым, даже когда злился», – проговорил Золото.
«Новое звучание, у которого нет скончания», – прочитал Утес, наморщив лоб от напряжения.
«Рок-группа», – продолжил Золото.
«О, нет», – простонал он. «Тут говорится, что мы здесь выступим и все такое прочее. Мы покойники».
«Будь здесь или оставайся квадратной штукой», – прочитал Утес.
«Я не понимаю».
«Здесь целая куча этих листов», — сказал Золото.
«Слушайте, это же афиши! И знаете, что это значит? Он их развесил повсюду. В общем, когда гильдия до нас доберется...»
«Музыка свободна», — ответил Бадди.
«Она должна быть свободной».
«Что?» — воскликнул Золото. «Только не в этом гномьем городе».
«Музыка свободна по своей природе», — настаивал Бадди. «Люди не должны платить за то, чтобы играть музыку».
«Правильно. Паренек прав. Я всегда так говорил».
«Разве я так не говорил?»
«Говорил. Причем именно так».
Из тени кулис появился Дастабль. С ним был тролль. Хризопрас, догадался Бадди. К его удивлению, особыми размерами или, скажем, угловатостью тролль не отличался. Напротив, он выглядел гладким и блестящим, как галька на берегу, и ни следа лишайника. К тому же он был одет. Ношение всяких тряпок, за исключением униформы или рабочей одежды, троллями не поощрялось. Обычно они обходились набедренной повязкой, закрывавшей то, что нужно было закрыть, и все. Но Хризопрас был одет в костюм, который на нем явно не сидел, на первый взгляд, из-за плохого покроя. На самом же деле костюм был пошит очень искусно. Просто все тролли без исключения, даже без одежды, выглядят скверно скроенными. Приехав в Ангмарпорг, Хризопрас быстро усвоил основные жизненные правила. Начал он с главного – бить людей по голове – это бандитизм. Но платить другим, чтобы они били людей вместо тебя – это нормальный бизнес. «Ребята», – сказал Дастабль, – «очень рад представить вам Хризопраза, моего хорошего друга. Мы давно друг друга знаем, верно, Хриз?» «Именно». Хризопрас наградил Дастабля теплой дружеской улыбкой. Так акула улыбается треске, с которой ее пока что устраивает плыть в одном направлении. Игра кремниевых мышц на щеках говорила, что настанет день, когда кое-кто сильно пожалеет о том, что называл его Хризом. «Господин Себярежу заявляет, что вы, ребята, являетесь лучшим открытием с тех пор, как кто-то додумался продавать уже нарезанный хлеб», — сказал тролль. «Вы тут всем довольны?» Они молча кивнули. Люди предпочитали не разговаривать с Хризопразом дольше необходимого, чтобы случайно не обидеть его. Причем то, что Хризопраз обиделся, люди понимали не сразу. Они понимали это гораздо позже, когда в каком-нибудь темном переулке за их спинами вдруг раздавался чей-то мрачный голос. «Господин Хризопраз очень расстроен». «Ступайте в гримерную, отдохните», — продолжил тролль. «Если захотите что-нибудь съесть или выпить, только скажите». Пальцы его были унизаны бриллиантовыми перстнями. Утес таращился на них во все глаза. Гримерная находилась рядом с туалетом и была заставлена пивными бочками. Золото прислонился к двери. «Мне не нужны никакие деньги», – пробормотал он. «Только бы живым уйти». Невнятно зашепелявил утес. «Ты пытаешься говорить с закрытым ртом, утес», – произнес Бадди. «Я сказал, тебе-то что беспокоиться? За твои зубы никто и гроша не даст», — отозвался тролль. Кто-то постучал в дверь. Утес быстро закрыл рот ладонью, но это оказался всего лишь асфальт с подносом в руках. Он принес три вида пива. Он принес даже бутерброды с копчеными крысами с хрустящей корочкой и отрезанными хвостами. А еще на подносе стояла чаша с превосходным антрацитным коксом, посыпанным пеплом. «Жуй хорошенько», – посоветовал Золото, когда утес взял чашу. «Может, в последний раз зубами работаешь?» «А вдруг все пройдет нормально, и мы спокойненько пойдем домой», – с надеждой промолвил утес. Бадди пробежался пальцами по струнам. Все даже есть перестали, когда музыка заполнила комнату. «Волшебство!» – покачал головой утес. «Не волнуйтесь, ребята», – успокоил их асфальт. «Если возникнут проблемы, по зубам получите, не вы». Бадди резко перестал играть. «А кто?» – осведомился он. «Самое странное», – продолжил низенький тролль, – «что все вокруг стали играть эту вашу музыку рока. Господин Дастабль подписал на концерт еще одну группу, типа для разогрева публики». «Какую?» «Безумство» называется. «И где они сейчас?» – спросил утес. «Ну, как бы вам сказать, вы знаете, почему ваша гримерная находится рядом с туалетом?» Спрятавшись за потрепанным занавесом каверны, Крэш пытался настроить гитару. Этот достаточно простой процесс осложнялся некоторыми непредвиденными обстоятельствами. Во-первых, Блерт понял, чего на самом деле хотят покупатели, и, предварительно попросив у предков прощения, начал уделять больше внимания приклеиванию к гитаре всяких блестящих штучек, нежели работе над функциональными частями инструмента. Иначе говоря, он просто вбил в гриф дюжину гвоздей и привязал к ним струны. Впрочем, это было не такой уж большой проблемой, так как Крэш обладал музыкальным талантом заложенной ноздри.
Юноша посмотрел на Джимба, Ноди и Падлу. Джимба, ныне бас-гитарист, Блёрд, истерически хохоча, взял доску побольше и натянул на нее проволоку для оград. Неуверенно поднял руку. «В чем дело, Джимба?» «Одна струна порвалась». «Ну, у тебя же осталось еще 4». «Ага, но я не знаю, как на них играть». «Ну, как играть на 4, ты тоже не знал. Значит, проблем стало меньше». Падла выглянул из-за занавеса. «Крэш?» «Да». «Там типа сотни людей. Сотни. У многих гитары. И они типа размахивают ими». Безумство прислушалось к шуму, царящему по ту сторону занавеса. У Крэша было не слишком много мозговых клеток, и мысли в результате ходили крайне странными маршрутами. Но даже у него возникли смутные подозрения, что звучание, которого удалось добиться безумству, несколько отличается от действительно хорошего звучания, которое он слышал вчера вечером в барабане. Тогда ему хотелось радостно вопить и плясать, а от своего звучания ему хотелось громко взвыть и, честно говоря, надеть барабан падлы на голову его владельца. Ноди посмотрел в щель между занавесками. Ого! Толпа волш... Кажется, это волшебники сидят в первом ряду. Я почти уверен, что это волшебники, но... Ты что, не можешь узнать волшебника, тупица? Ухмыльнулся Крэш. Все просто. Если у человека остроконечная шляпа, значит, он как пить дать волшебник. Но одного из них остроконечные волосы, пробормотал Ноди. Остальные члены безумства прильнули к щели. Похоже на рог единорога, только из волос. «А что такое написано у него на спине?» – спросил Джимба. «Рожден, чтоб рунить», – ответил Крэш, который читал быстрее всех и почти не шевелил губами. «А этот тощий напялил расклешенный балахон», – сказал Ноди. «Должно быть застарелый любитель». А еще у всех у них гитары. Думаешь, они пришли на нас посмотреть? А на кого еще? Разношерстная подобралась публика, сказал Джимба. Точно, согласился Падла. Разно... А что это значит? Это значит... Значит, типа, дурная. Ага, такой она и выглядит. Крэш решительно кивнул. «Пора выходить», — сказал он. «Ну что, парни, покажем им настоящую музыку рока».